Расправившись с Лениным, Котовским, Щерсом, Ковпаком и Коневым, черти за Майданные пришли за Пушкиным, за матушкой Екатериной Великой и, наконец, за церковью. Там, где начинается тотальный антисоветизм, там всегда где-то в кустах прячется вновь разлепивший свои глазки русофобский западнический либерализм. Нам бы, красным и белым, глядя на все происходящее за пределами Российской Федерации, напротив, примириться ради победы, ради укрепления дружбы, ради единения внутри народа русского, ради счастья на земле. Видели этот ролик чудовищный? Сидит самодовольный киевский раввин и размовляет, поздравляя Зеленского с закрытием Украинской Православной Церкви.
Треба, чтобы Бог дал вам той мудрости,
нужно, чтобы Бог дал вам той мудрости, которая нужна, чтобы мы всегда могли увидеть это решение и этот законодательный акт как объединяющее общество. Решение, которое строит для нас будущее, хорошее будущее для Украины. И дай вам Бог и здоровья, и силы, и мудрости, чтобы дальше делать то, что нужно. Мы только будем поддерживать.
Трагедия происходит, беда с православной церковью. В Древнем Риме также гнали христиан. При Нероне, первый век нашей эры. И вот что подумал я. Сталин в годы роковые осознал, слава Богу, великую мощь православия и объединил усилия с церковью. И была у нас победа. Расправившись с Лениным, Котовским, Щерсом, Ковпаком и Коневым, черти за Майданные пришли за Пушкиным, за матушкой Екатериной Великой и, наконец, за церковью. Напоминаю, что и Майдан начался с обрушения памятника Ленину на Крещатике, а первые столкновения между прорусским населением и за Майданным начались в Харькове у памятника, опять же, Ленину. И в Донецке тоже у памятника Ленину. Донецк памятник Ленину отстоял, и город свой дончане тоже вследствие этого отстояли. В Харькове необандеровщина победила, и Харьков сожрала нацистская плесень. Следом за памятником Ленину и в Судже, и где угодно, и в русский храм тоже неизбежно придут. Связь прямая, и чтобы ее не разглядеть, надо глаз не иметь. Сначала сюда приходят, потом туда приходят. Самое время бы русской церкви произнести слова прощения огромному советскому проекту, нашему великому, хоть и трагическому, прошлому, протянуть руку дружбы огромной части общества, для которых советская идентичность – звук не пустой, потому что советская солидарность и советское прошлое – великая объединяющая сила по сей день для многих. Потому что советские вожди и советские герои – не менее мощный ресурс в идущей войне и в достижении желаемой нами победы. Как то было бы славно, как правильно бы то было, и с точки зрения религиозного и человеческого прощения, и с точки зрения реального единения общества, и с точки зрения культурной, и с точки зрения политической. Спасаться и побеждать так вместе. Было бы хорошо это прощение и объединение. Как был бы хорош этот акт прощения со стороны церкви? Разве не стоит это огромная тема обсуждения? Или, как у нас тут это называют, вопрос закрыт и примирение искать бесполезно? Ну так этот вопрос откроется и ударит по голове очередным снесенным памятником и порушенным храмом. Под смех ехидный. Смех этот по всему миру раздается и уж точно почти по всем бывшим советским республикам. Над чем смеются? Сейчас поговорим об этом. Например, в Узбекистане натурально требуют запретить одобрение советского прошлого как, цитата, «преступление и предательство узбекского народа». Чудовищное решение вынес недавно Самаркандский городской суд по уголовным делам. Он признал виновным 74-летнего гражданина Узбекистана, которого зовут Иргашкул Хасанов. Преступная деятельность пенсионера развернулась в его телеграм-группе. Называлась эта телеграм-группа «Узбекская ССР». Хасанов писал, что бывшие союзные республики однажды вернутся в состав Советского Союза. Но ведь у нас на белом свете как устроено теперь? У нас можно мечтать даже о восстановлении империи Чингисхана, о новой Османской империи. Да хоть о братстве кольца можно мечтать, лишь бы не о восстановлении Советского Союза. В результате узбекский пенсионер был признан виновным по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса «Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан» и приговорен к 3 годам ограничения свободы. А если заглянуть в учебники бывших советских республик, так вообще обрадоваться можно. Сначала их поработил дедушка Ленин, при этом о мощнейшем советском движении, что имело место во всех этих республиках, и речи не идет. Злой Ленин пришел и всех поработил, а до него, конечно же, то же самое делала Российская империя. Даром, что в подавляющем большинстве случаев, измученные войнами, междоусобицей и прочими тяготами, народы эти входили в состав нашей империи добровольно. Почему бы про это им не вспомнить? Почему бы про это не рассказать? Про добровольное вхождение в состав Российской империи, про мощнейшее просоветское движение в ходе гражданской войны. Тем более, если у нас добрососедские отношения, а ваши граждане сотнями тысяч, миллионами едут в Россию на заработки и на ПМЖ. Впрочем, к кому я обращаюсь? Зачем я обращаюсь? Чего я вообще хочу от узбеков и казахов и всех прочих, если у нас ровно та же самая риторика недавно была определяющей на всех телевизионных государственных каналах? По многочисленным просьбам телезрителей, кое-как, с горем пополам, с переменным успехом, наше телевидение, нашей витии пропаганды от воинствующего, осатанелого антисоветизма понемногу, еле-еле избавляются. Но есть пространство, где антисоветизм является одной из основных идеологических составляющих. Это наши разнообразные псевдорусские монархисты и квазирусские националисты, риторика которых от украинской, узбекской или там прибалтийской, едва заходит речь о Советском Союзе, ничем в сущности не отличаются. Только если узбеки или всякие там хохлы считают, что Советы и лично товарищ Ленин закабалили их, то наши неомонархисты считают, что это не узбеков и хохлов закабалили, а русских закабалили. И эти вот дикарские антиисторические пляски пляшут с бубнами не только там, на самых бывших разных украинах государства российского, а тут, у нас тут их пляшут. Нам бы, красным и белым, глядя на все происходящее за пределами Российской Федерации, напротив, примириться ради победы, ради укрепления дружбы, ради единения внутри народа русского, ради счастья на земле. Но что ты? Угомона этим антисоветчикам нет никакого. Ну как никакого? Если бы им владыка, святейший патриарх, погрозил пальцем, ну или пару раз недофинансировал их бы пляски, они бы угомонились. В этом месте наши оппоненты обычно поднимают крик и говорят: «Это из-за вас, большевиков, все и началось, например, на Украине». Что, конечно, тоже признак некоего, так сказать, дикарства. Например, первое восстание против москалей поднял, если вы вдруг забыли, гетман Выговской, пришедший на смену Богдану Хмельницкому. И его победу под Конотопом над русским воинством на Украине до сих пор празднуют. Выговской породил, в свою очередь, Мазепу, Мазепа породил, в свою очередь, Петлюру, Петлюра породил, в свою очередь, Бандеру. Все вместе они, Выговской, Мазепа, Петлюра, Бандера, породили Зеленского. Ну, если по совести, вот так вот было, если по исторической справедливости. Или вы не хотите по исторической справедливости и по совести, а хотите исключительно по правилам зловредной демагогии. А я читаю тут недавно хороший, в сущности, блог неглупого вроде бы человека, специализирующегося как раз на околоцерковной деятельности. И он вдруг пишет: «Современный мир, Европу и США и прочие там Австралии и Израили испортили, цитата, он пишет, либеральные и левые идеи». Ну, блин, думаю, США и Европа, между прочим, весь 20 век вытаптывали левые идеи, боролись с коммунистической заразой, погубили, в конце концов, СССР. Теперь левые идеи вытаптывают на Украине и унижают, уничтожают почти по всем, кроме дружественной нам Белоруссии, бывшим республикам Советского Союза. В свою очередь, левые идеи выжили в Китае, на Кубе, в Северной Корее. Ну так как они могли погубить США и Европу, Австралию и Израиль? Там что, Че Гевара, что ли, победил где-то? Какие нынче идеи рулят этим самым, например, Израилем, или Украиной, или Польшей, или Германией, или Румынией? Левые, что ли, там идеи рулят? Нет, это праволиберальные страны. А все, что там именуется левым, было придумано в пробирках в США, чтобы дискредитировать саму идею коммунизма, социалистические идеи как таковые дискредитировать. Ну так зачем мы ведемся на эти американские придумки? Это в США слово «левый», слово «коммунист», слово «большевик» было весь 20 век ругательным, потому что означало только одно – социалист, левый, коммунист, большевик – это русский агент. Мы-то зачем ругаемся этими словами? Мы от большого ума это делаем или как-то иначе? Напомню одну важную цитату. Махатма Ганди сказал следующее о западной демократии. Современная западная демократия, он сказал, как она действует, это разбавленный нацизм или фашизм, так сказал Ганди. В лучшем случае эта демократия, сказал Ганди, лишь прикрытие нацистских и фашистских тенденций империализма. Конец цитаты. Фашизм в мире возрождается. Фашизм лезет отовсюду. Самый натуральный фашизм. Так какие к черту левые идеи? Вы в России живете, которая на радость трем четвертям человечества совершила великую октябрьскую социалистическую революцию, освободила трудящихся планеты, по крайней мере, надежду большинству из них дала, и которая потом уничтожила апофеоз радикально правых идей, нацизм и фашизм. Так чего вы несете? Зачем вы это несете? Когда это кончится, наконец? Мы вообще с кем сейчас воюем? С красными бригадами, может быть? С хунвейбинами? Или мы все-таки с Азовом воюем? С нацбатом правого толка? Но если мы воюем с Азовом, если мы воюем с немецкими танками, с польскими инструкторами, где вы там вообще видите левых? Какие очки вообще надо купить, чтобы их там разглядеть? Сил уже нет никаких слушать все это. У наших, впрочем, около православных и псевдонастаиваю православных деятелей выработан целый комплекс демагогических доводов, которые они дружно вываливают, едва затевается подобный разговор. Вы наверняка слышали, что эти деятели говорят, едва упомянешь о том, что большевики, может, и плохие были иногда, зато они победили в Великой Отечественной войне. Скажешь это, а тебе тут же в ответ. Сама та война – это следствие отпадения от Бога, так нам говорят. Я уже не десятки, а сотни раз это читал в самых разных источниках. Это наши активно антисоветские верующие, не путать просто с верующими, таким образом наказывают 27 миллионов человек, убитых и замученных граждан СССР. Отпали от Бога, вот и получайте. Скажут такое, и глаза такие масляные, смиренные, когда они это произносят. Ну да, ну да. Их наказали, а вас должны наградить. Ведь те были плохие, без Бога, а вы такие хорошие и с Богом. Они-то отпали, а вы-то нет. Аж светитесь от смирения. А проиграли вы гражданскую войну, почему, раз вы такие хорошие? Ответ у них тоже есть. Это Господь попустил злу, отвечают нам. Ладно, тогда другой вопрос. А выиграли Великую Отечественную почему? Это тоже Господь попустил злу? Нет, ответят, это верующие вымолили победу. Знаете, я по отдельности могу даже воспринимать эти пункты, по отдельности. Но все вместе, знаете, как это называется? Манипуляция сознанием. И православие тут вообще ни при чем. Это такая форма мышления была у нас у либералов все 90-е годы, когда коллективный Сванидзе, царствие небесное этому вздорному человеку, 25 лет твердил с экрана. Народ в 1945 году победил не благодаря, а вопреки советской власти. Вот вся эта ваша квазиправославная система доводов из той же богопротивной оперы. Вы думаете, что вы произносите нашептанные Святым Духом слова, а это Сванидзе у вас гудит и бьет копытом. Оппоненты нас послушают, и чтобы добить нас, сообщают. Безбожный совок ваш сдох, туда ему и дорога. Ну да, совок сдох, но слава богу только у нас, потому что в упомянутой выше Северной Корее, в упомянутом Китае, в упомянутой Кубе и вообще в половине членов БРИКС он выжил. А то еще неизвестно, как бы мы с вами сейчас себя чувствовали. Но вообще так ли стоит радоваться, что он сдох, как вы это называете? Особенно если зажмуриться и вдруг осознать, что несколько десятилетий назад в России были одновременно, ну, навскидку, композиторы Шостакович и Свиридов, Соловьев Седой, Анатолий Новиков и Матвей Блантер и лучший хор в мире, хор Александрова, управляемый его создателем, а затем и сыном, и режиссер Тарковский, и режиссер Шукшин, и Герасимов режиссер, и Хуциев режиссер, а в живописи Коржев, Сидоров, Салахов, Мыльников, Савицкий, и в литературе Шолохов и Катаев, и одновременно Стругацкий, и Бондарев, и Валентин Распутин, и Рубцов, и Твардовский, и Симонов, и Павел Шубин, и Тарковский, поэт. И в один военный год появлялись Песня «В лесу при фронтовом», песня «Темная ночь», песня «В землянке», песня «Эх, дорожка фронтовая» и песня «Давай закурим, товарищ Подной». Все эти песни, которые через 8 десятилетий побивают любые вереницы современных поп-номеров. А в любой самый застойный кинематографический год выходили, берем, скажем, наугад только 1979 год, апофеоз «Совчины», как называют в то время отдельные странные люди. Так вот, тогда вышли в 79 году «Москва слезам не верит», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Знакомство», «Сталкер», тот самый «Мюнхгаузен», «Гараж», «Экипаж», «Осенний марафон», «Несколько дней жизни Обломова», «Трое в лодке, не считая собаки», «Отпуск в сентябре», «Фантазии Фарятьева», «Шла собака по роялю», «В моей смерти прошу винить Клаву К», да еще и мультфильмы «Дедушка Ау», «Летучий корабль», «Золушка», «38 попугаев» и «Как казаки мушкетерам помогали». Когда вдруг все это осознаешь, испытываешь легкое недоумение от того, как стремительно и с размаху можно деградировать, обрушившись в помойное дно, да еще и ненавидеть и проклинать то время, как будто мы тут хохлы какие-то, как будто мы прибалтийские эсэсовские полицаи новых времен. И проповедовала та страна, между прочим, самые светлые, самые добрые, самые смиренные ценности. Нестяжание, жизнь в семье, радость детства, счастье материнства, коллективный труд, соборность, иначе говоря, долг и ответственность. А за гомосексуализм вообще в тюрьму сажали. Такие вот у нас были левые идеи. И это я ведь только культурные достижения перечислил, умолчав о том, что наши ледоколы кололи льды на тех маршрутах тогда, где не было вообще никаких иных кораблей, кроме советских. А наши спецназы делали по две революции в год на других континентах, и к тому же еще каждый год в Советском Союзе появлялась, а не вымирала, по новому городу. И здесь приходит время самых остервенелых доводов про то, что советская власть убивала и запрещала. И это самый сложный разговор, потому что да, случалось убивала, хотя ее убивали. И да, случалось запрещала, хотя ее по всему миру запрещали. Наши сегодняшние, кстати, враги и запрещали. Время было такое. В России всегда время тяжелое. Петр I, между прочим, замучил своего сына, отменил патриаршество, беспощадно преследовал старообрядцев, рушил их храмы. И, надо сказать, церковь в том разрушении участие принимала прямое. А когда он запретил патриаршество, церковью стал править синод. Но вообще, по факту, синодом, а значит и церковью, правил царь, император или императрица. То есть, прямо говоря, церковью правила то одна яркая женщина, погубившая собственного мужа, то ее внук, погубивший собственного отца. И ничего же, живем как-то, любим своих царей, почитаем их, благословляем те времена, помним о тех временах только в основном хорошее, потому что если плохое помнить, знаете, какую грязь и каких мертвецов в этой сети вытянете вы на белый свет. Все преступления дореволюционной власти неизбежно падут и на православную церковь, потому что дореволюционная православная церковь была крепко-накрепко, как мы понимаем, связана с властью, выполняла многие светские административные функции вплоть до сбора налогов. Почему, кстати, отношение крестьян к священникам было весьма переменчивым. И церковь воспринималась в обществе не как общественно-религиозная, а как государственная структура зачастую. А после 1917 года Русская Православная Церковь, напомню, раскололась на четыре течения. Современные православные публицисты, кстати, не очень любят про это вспоминать. Это, собственно, РПЦ во главе с патриархом Тихоном. Это обновленческая церковь, она же живая. Отсюда такие термины, как живоцерковники и живые попы во главе с Введенским. Катакомбная церковь и альтернативная белогвардейская РПЦ. Позднее Российская Православная Церковь за рубежом. Причем две из четырех раскольнических церквей были антибольшевистские, катакомбная и белогвардейская. Между тем, красные обновленцы РПЦ не отрицали, в отличие от катакомбников и зарубежников. И при тех же большевиках уже в 20-х годах вернулись в единую церковную организацию. И наша с вами церковь, по факту, это наследница РПЦ во главе с патриархом Тихоном, русским святым, который после смерти Ленина сказал: «Владимир Ильич Ленин не отлучен от православной церкви высшей церковной властью, и потому всякие верующие имеют право и возможность поминать его». Идейно мы с Владимиром Ильичем Лениным, конечно, расходились, но я имею сведения о нем как о человеке добрейшей и поистине христианской души. Но когда я однажды уже в своей программе процитировал слова владыки Тихона, несколько, так сказать, медийных священников взбеленились и бросились доказывать, что не было этих слов, а были другие, когда якобы мавзолей затопил канализации, а Тихон сказал «по мощам и елей». Ну что тут ответишь? Нехорошо батюшкам православным лгать. Грех это. Байка про мощи елей – это анекдот, не имеющий никакой исторической достоверности, а слова владыки Тихона о Ленине – исторический факт, слова святого. И вы хоть на голове стойте, а сказанное святым не вырубить топором, равно как и сказанное патриархом Алексием I на смерть товарища Сталина. Напомню, что он сказал. «Великого вождя нашего народа Иосифа Виссарионовича Сталина не стало. Упразднилась сила великая, нравственная и общественная сила, в которой народ наш ощущал собственную силу, которую он руководился в своих созидательных трудах и предприятиях, которую он утешался в течение многих лет. Нет области, куда бы ни проникал глубокий взор великого вождя. Люди науки изумлялись его глубокой научной осведомленности в самых разнообразных областях, его гениальным научным обобщением, военные его военному гению. Люди самого различного труда неизменно получали от него мощную поддержку и ценные указания. Как человек гениальный, он в каждом деле открывал то, что было невидимо и недоступно для обыкновенного ума». И если вы мне сейчас начнете рассказывать, сколько храмов при Сталине было разрушено, я вам знаете, что отвечу? А вы в курсе, сколько храмов сейчас разрушается в силу того, что они заброшены? Отвечаю, это данные от РПЦ. 7000 храмов. 7000. Их называют руинированными. Мне скажут, вот что проклятые большевики натворили. Погодите, вы не поняли. Большинство из 7000 храмов разрушалось и продолжают разрушаться сейчас, в эти вот вернувшиеся к Богу 33 последних года. То, что большевики взорвали или забросили по решению сходов безбожные сталинские пятилетки, они так и назывались, безбожные пятилетки, с 1927 по 1937 годы, это дело прошлое. Я про нынешние дни говорю. Проблема только в том, что кроме меня вам об этом никто не расскажет. На православных программах про это не говорят, потому что это же не про Ленина. К тому же из числа разрушенных храмов на время Ленина приходится менее 1%, при том, что при Ленине еще и продолжали строиться церкви. И когда у Ленина спрашивали, разрешить ли постройку еще одной, он письменно, это зафиксировано, не раз отвечал, конечно, разрешить. Основные потери храмовой архитектуры пришлись на упомянутые сталинские годы и на хрущевские безобразия. Однако катастрофа социальная, постигшая нашу страну в 90-е годы, существенно повлияла и на сохранение храмовой архитектуры. В чем дело? Почему? Потому что у нас только в 90-е годы, только в 90-е, погибло около 10 тысяч малых населенных пунктов. Они обезлюдили. И вследствие этого были оставлены без присмотра тысячи храмов. Я тут приобрел по случаю книгу «Заброшенные храмы России». Отлично сделанное издание, действительно душа плачет, когда смотришь на все это. Старинные росписи осыпаются километрами. Храмы стоят как бомжи, пронизанные всеми ветрами, никому не нужные. И в предисловии пишут такое. Наследие большевизма, то, все, бла-бла-бла. И сами же по глупости дают фото тех же храмов, 1985 года и 1990 года. И вдруг видно, что тогда они сохраняли вполне себе чистый, ухоженный вид. Они не работали, но их вполне можно было открыть. Ими можно было любоваться. Их охраняло государство. Но последующие 33 года, когда мы вернули Бога официально, убили вот эту всю красоту. Не хотите об этом поговорить?